Доктор Тед Хильдебрандт. История, литература и теология Ветхого Завета. Лекция 21. Символ авторского права 2020. Доктор Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт на курсе «История, литература и теология Ветхого Завета». Лекция 21. Завершение книги «Судей с Самсоном». Рассказ о двух левитах, а затем книга Руфи. Авимелех, хорошо, давайте поговорим о книге «Судей». В прошлый раз мы говорили о том, как Гедеон сражается с мадианитянами, Гедеон побеждает мадианитян мечом Господним, Гедеон бросает их лампы с коктейлем Молотова и поджигает вещи, трубит в трубы и одерживает победу над мадианитянами. После большой победы Гедеона произошло то, что у Гедеона есть сын, и имя сына Авимелех. Теперь имя действительно важно. Его зовут Авимелех. Обозначает что на иврите? Абба. Отец. Итак, Аби — мой отец. Мелех означает царь. Мой отец — король. Кто его отец? Его отцом был Гедеон. Был ли его отец королем? Нет, он не был. Есть ли цари в Израиле во времена судей? Нет. Так действительно ли это имя интересное? Это противоречит книге «Мой отец — король», но он не был королем. Но тем не менее его зовут Авимелех. Басня Иотама теперь происходит то, что Авимелех берет верх. Он старший брат. Что он делает со всеми своими братьями и сестрами, так это убивает их всех. Их там, я не знаю, 30, 40, 50, их тонна. Он убивает своих братьев и сестер. Происходит следующее: Джотам, один из самых молодых парней, прячется и уходит. Затем Иотам поднимается на склон холма и собирается рассказать своему брату басню, описанную в 9 главе книги Судей. Он расскажет эту басню. Я просто расскажу и дам краткое содержание притчи. Но в основном он поднимается и рассказывает эту историю. Деревья леса вышли, чтобы стать царем. Кстати, что такое басня? Есть ли в Библии басни? Что такое басня? Обычно басня подобна разговору животного или разговору дерева. Но вот и лесные деревья выходят помазать себя в царя. И вот они идут к оливковому дереву и говорят оливковому дереву: «Оливковое дерево, хочешь ли ты быть нашим царем? Ты даешь нам оливковое масло и все эти чудесные вещи, которые мы едим. Оливки, чтобы мы могли положить их в пиццу. И нам бы очень хотелось иметь оливковое дерево для нашего короля». И оливковое дерево говорит: «Я не могу быть твоим царем. Если я твой король, то оливок нет, и это нехорошо». Итак, они идут к Лазе. И они говорят: «Эй, Вайн, ты будешь нашим королем. Теперь вы можете веселиться постоянно, когда виноградная лоза — наш король. Вино будет для всех». Лоза говорит: «Я не могу быть твоим царем, потому что, если я твой царь, я не смогу вырастить виноград, который сделает сердце человека счастливым». Итак, наконец, они идут к ежевичному кусту. Ребята, вы когда-нибудь были в Техасе? Куст ежевики — это куст, на котором нет листьев. Все это тернии и чертополох. Он режет вам ноги, когда вы пытаетесь пройти сквозь них. Обычно они выше колена. Это низкие, очень колючие кусты, почти без листьев. Это просто шипы и чертополох. И что же происходит? Они приходят к терновому кусту и говорят: «Терновый куст, ты бы стал нашим королем». И терновый куст говорит: «Я буду твоим царем. Давай, спрячься в моей тени». Почему же это так иронично? Терновый куст не имеет тени. Для чего нужен терновый куст? Это ни на что не годится. И все же он утверждает, что станет королем. Что Иофам пытается сказать об Авимелехе этой историей? Разве Авимелех вряд ли станет царем? И все же он притворяется, будто он большой король, но на самом деле это наименее вероятно. Оливковое дерево исчезло. Виноградная лоза исчезла. И вот этот куст ежевики, теперь этот терновый куст, пытается стать королем. Так что это басня? Эту басню рассказывает Иотам. Эта басня, записанная в Библии. Итак, если вы хотите разозлить людей, скажите, в Библии есть басни. И люди потеряют форму, потому что многие люди думают, что Библия — это басня, а не история. Но в Библии есть басни. Это рассказывает Иотам о деревьях, сделавших этот куст своим царем. Кстати, эта саркастическая басня призвана унизить его старшего брата. Вот для чего существует эта басня. Басня о терновом кусте — это сатира на власть. Думаю, мы уже говорили об этом раньше — деньги, секс и власть. Мы говорили об этом в прошлый раз. Власть — это та, которую получает Абимелех. Он убивает своих братьев. Чтобы он мог иметь власть и стать следующим правителем. Часто видишь подобное. Так грустно. Это печальная история. Это конец Гедеона. Видишь ли ты, насколько Гедеон был действительно хорошим человеком? Но видите ли вы, что после того, как Гедеон уходит, его сыновья начинают войну в своей семье и просто разрушают его семью? Итак, клан Гедеона погибает. Итак, первая попытка царствования, Авимелех. Некоторые люди связывают это с первой попыткой царствования. Неудачная попытка царствования описана здесь, в книге Судей. В книге Судей есть что? В Израиле нет царя, и каждый делает то, что правильно в его глазах. Верно. Авимелех предпринимает первую попытку установить такое мелкое царствование в книге Судей. Однако это была неудачная попытка. Ифай, а как насчет этого парня Ифая? Он известен, по сути, одним. Он галаадитянин. Он плохо вписывался в общество. И его выгнали, потому что его не приняли. Его мать, там была какая-то незаконность. Что происходит? Говорил ли когда-нибудь Бог прямо противоположное тому, что он имел в виду? И в главе 10, стихе 14, Бог говорит следующее: «Но вы оставили меня». Он обращается к народу Израиля. Он говорит, что ты оставил меня и служил другим богам. Поэтому я больше не буду тебя спасать. Роль Бога как спасателя. Я больше не буду тебя спасать. И тогда Бог говорит так: идите и взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасут тебя, когда ты попадешь в беду. Приказывает ли Бог здесь своему народу идолопоклонничать? Он говорит: пойди к богам, которых ты создал, и воззови к ним. Здесь Бог повелевает идолопоклонство. Это сарказм. Бог саркастичен. Он говорит: я больше не буду вас спасать, потому что вы, ребята, поклоняетесь этим идолам. Ладно, иди к идолам, пусть они тебя спасут. Это саркастично. Он хочет сказать им: избавьтесь от своих кумиров и вернитесь к нему. Но здесь он использует сарказм, говоря прямо противоположное тому, что имел в виду. Есть ли в Библии сарказм? На самом деле, становится ли Бог саркастичным? Да, он это делает. С сарказмом надо быть очень осторожным. Я часто использую сарказм. Может ли сарказм быть очень вредным? Я никогда не забуду свою дочь, когда она училась в 6 классе. Она вернулась ко мне 10-15 лет спустя и сказала: «Я помню, как ты сказал и процитировал какую-то сумасшедшую вещь, которую я сказал, но я был саркастичен». Она не поняла, что это был сарказм. Она думала, что это то, что я на самом деле держал. Итак, я говорю, будьте осторожны с сарказмом, потому что сарказм может нанести вред людям, которые не понимают. Но Бог использует это здесь. Так что есть место сарказму и есть место не сарказму. Похоже на Экклезиаста или что-то в этом роде, не так ли? Таким образом, контекст определяет смысл. Здесь ясно, что Бог не хотел, чтобы они были идолопоклонниками. Кстати, в этом и есть суть. Для чего Бог использует сарказм? Какова функция сарказма? Может ли сарказм упрекнуть их? Поэтому он использует сарказм, чтобы упрекнуть их. Тогда вам придется уловить это из контекста. Что же происходит? Ифай выходит. Он говорит: «Хорошо, я буду бороться за вас, ребята. Я поведу тебя. Я буду судьей». Бог делает его судьей. Далее сказано следующее: «Дух Господень сошел на Ефая». Это глава 11.2. Он перешел Галаад. И Ефай дал обет Господу. И именно этим обетом Ефай больше всего известен, своим обетом. Ефай дал обет Господу: «Если ты отдашь аммонитян в мои руки, то все, что выйдет из дверей дома моего навстречу мне, когда я с триумфом вернусь от аммонитян, будет принадлежать Господу, и я принесу это в жертву всесожжения». Он выходит на битву против аммонитян. Аммонитяне находятся здесь, в Иордании. Что происходит? Он приходит домой. Кто выходит ему навстречу, когда он приходит домой? Его дочь выходит навстречу ему, когда он возвращается домой. Итак, теперь возникает вопрос об обетах. Вы должны быть осторожны, принимая обеты перед Богом. Экклезиаст говорит по этому поводу несколько интересных вещей. Позвольте мне просто прочитать это. Экклезиаст 5. Между прочим, в книге Экклезиаста есть великая мудрость. Там сказано так: «Сохраняйте шаги свои, когда пойдете в Дом Божий. Подойдите ближе, чтобы выслушать, а не приносить жертву глупцам, которые не знают, что поступают неправильно. Не торопись устами твоими, не торопись сердцем твоим произносить что-либо пред Богом. Бог на небе, а ты на земле, поэтому пусть твоих слов будет немного». Перейдите к 4 стиху. Когда вы даете обет Богу, не откладывайте его исполнение. Ему не нравятся дураки, исполни свой обет. Лучше не обещать, чем дать обет и не выполнить его. Что он говорит? Когда вы войдете в Дом Божий, слова ваши должны быть немногими. Иногда меня беспокоят некоторые из этих молодежных митингов, которые проводились, когда я был моложе. Люди подходили туда и говорили: «Вы обязуетесь читать по 3 главы Священного Писания каждый день. Сколько из вас сделают это? Все встаньте». Они дают обет читать и тому подобное. Я хочу сказать, что будьте очень осторожны при этом. Бог не любит глупцов. Просто будьте осторожны, давая обеты перед Богом. Ефай дает обет: «Все, что выйдет из дверей дома моего». Теперь возникает вопрос: сжег ли Ефай свою дочь? Он сжигает ее как жертву. Скажу лишь следующее: наверное, 80-90% исследователей Ветхого Завета говорят, что Ефай сжег свою дочь. Что же это должно делать? Я скажу вам, что не думаю, что он ее сжег. Но что это должно оставить у вас в памяти? Хильдебранд, профессор этого класса, он все правильно понял. Нет. Хильдебранд, скорее всего, в этом ошибается. Но считает ли он это по-прежнему правильным? Я хочу сказать, что знаю, что большинство моих друзей, исследователей Ветхого Завета, не согласятся со мной по этому вопросу. Но позвольте мне сказать вам, почему я думаю, что Ефай не сжег свою дочь. Я думаю, что он этого не сделал. Это позиция меньшинства. Итак, я пытаюсь сказать: должен ли я признать, что иногда могу ошибаться? Да. И здесь я могу ошибаться. Я просто хочу предупредить вас, что это позиция меньшинства. Возможно, он сжег ее. Но вот причины, почему я думаю, что он этого не сделал. Итак, прежде всего, когда ей рассказывают, что Ефай вернулся в свой дом в Мицпе, кто должен был выйти ему навстречу, но его дочь танцевала под звуки бубнов? Ее отец вернулся с войны. Это как военный, возвращающийся из Афганистана. Его дети приходят, чтобы поприветствовать папу дома. Затем там написано: она была его единственным ребенком. Почему возникает мысль, что она была его единственным ребенком? Просто заметьте, что она была его единственным ребенком. Кроме нее, у него не было ни сына, ни дочери. Так что это делает это очень явным. «Отец мой», — ответила она, — «ты дал слово Господу. Сделай со мной так, как обещал. Теперь Господь отомстил твоим врагам. Она говорит: «Ладно, я тоже в этом участвую, отец». Она говорит: «Дайте мне 2 месяца». У нее есть одна просьба от отца. «Дайте мне 2 месяца, чтобы бродить по холмам и плакать с моими друзьями». «Почему?» «Потому что я сгорю». «Нет». «Позволь мне пойти на 2 месяца бродить по холмам и плакать с друзьями, потому что я никогда не выйду замуж». «А если бы вас сожгли в качестве жертвы на алтаре, беспокоились бы вы о том, что вы никогда не были женаты?» «Или брак отойдет на второй план?» «Если ты собираешься сгореть в огне, разве это не важнее, чем быть женатым?» «Но заметьте, здесь она говорит: «Потому что я, возможно, никогда не выйду замуж». «Ты можешь идти». И она провела 2 месяца в горах. Она и девочки скорбят на холмах. И почему? Потому что она никогда не выйдет замуж. Через 2 месяца она вернулась к своему отцу, и он сделал с ней, как поклялся. Какая следующая строка? И она была девственницей. А ты говоришь, погоди, он ее только что сжег. Кого в этот момент волнует, девственница она или нет? Этот парень только что сжег свою дочь в жертвенном огне. Почему там упоминается, и она была девственницей? Девственницы горят горячие. В чем дело? Мне жаль. Если он ее только что сжег, зачем ты сразу после того, как сжег ее, упомянул, что она девственница? Однако, если бы произошло что-то еще, возможно ли, что то, что он говорит, что он принесет в жертву все, что вышло за дверь его дома, есть 2 способа принять это? Можно ли это читать так? Еврейское слово «и» также можно перевести как «или». Есть ли разница между «и» и «или»? А что, если ты поступишь так? Если ты отдашь аммонитян в мои руки, то все, что выйдет из дверей дома моего навстречу мне, когда я с триумфом вернусь от аммонитян, будет принадлежать Господу, или я принесу это в жертву. Теперь NIV говорит: «Будет принадлежать Господу, и я принесу его в жертву». Отличается ли это от фразы «я посвящу это Господу или принесу в жертву»? Это позволяет ему посвятить свою дочь Господу. Кстати, а важно ли тогда, что она девственница, что никогда не была замужем, что она посвящена Господу? Что это значит? Будут ли у нее дети? У нее никогда не будет детей. Значит, какие потомки будут у Ефая? Она его единственная дочь. Кстати, в древнем мире не иметь потомков было большим делом. Ваша линия закончилась на этом месте. И поэтому она плачет, он плачет, потому что его очередь закончилась. Она — его последняя попытка иметь потомков, и теперь она отрезана. Она посвящена Господу. Она никогда не выйдет замуж, она девственница, у нее не будет детей. Имеет ли это смысл? Я думаю, именно это и произошло. Он посвятил ее Господу. Кстати, если вы зайдете в номер 8 и доктор Хугенбургер из церкви Парк-стрит укажет на это, я думаю, что это было блестящее наблюдение. Раньше я этого никогда не замечал. Вот почему я люблю ходить в его церковь. Каждый раз, когда я прихожу в его церковь, я узнаю что-то новое. Он вытащил эту штуку из чисел 8,11, посмотрите. В числах 8 часов 11 минут сказано, Аарон должен представить левитов пред Господом как приношение потрясения. Левиты должны быть представлены как приношение возношения. Означает ли это, что он убивает всех левитов и приносит их пред Господом как жертву? Нет, это значит, что он посвящает их Господу в жертву. Кто-нибудь помнит Римлянам 12:1? В жертву живую, святую, угодную Богу, в чем и состоит ваше разумное служение. Мы также должны посвятить себя Богу как жертву. Так что это скорее посвящение, когда речь идет о людях. Мне нужно отступить, чтобы сказать что. Большинство исследователей Ветхого Завета со мной не согласны. Возможно ли, что я здесь не прав? На самом деле NIV переводится с помощью «и» вместо «или». Так что в некоторых вопросах нужно быть скромным. Но можешь ли ты по-прежнему оставаться упрямым? Еще можно сказать, что я думаю, он ее не сжег, я думаю, он посвятил ее Господу. Контекст как бы указывает на это. Но здесь я могу ошибаться. Итак, это Ифай. Шиббалет. Итак, Шиббалет и Сиббалет. Это словарный вопрос SAT. Что означает Шиббалет? Шиббалет — это слово, которое поможет вам присоединиться к группе. Есть ли определенные группы, в которых есть определенные слова, которые они используют, чтобы привлечь вас в свою группу? Если бы я сказал, я часть 99%. В какую группу это приведет меня? Оккупируй Уолл-стрит. Да, я часть 99%, по этим зарплатам вы можете гарантировать, что я не вхожу в 1%. Так что для них это очень важно. У разных групп есть определенные модные словечки, которые они используют. Вы видели это в старшей школе? Они все еще делают это в средних школах. В разных группах используются разные модные словечки. Спортивные парни говорили по-другому, люди, употребляющие наркотики в мое время, говорили по-другому. Итак, разные люди говорят по-разному. Итак, вот что произошло с Ифаем. Ифай сражается в Иордании. Ефремляне, сражавшиеся, находились в другой местности. Они пришли не для того, чтобы помочь Ифаю. Итак, они приходят к Ифаю и хотят начать войну с Ифаем и говорят, «Ты не звал нас на войну. Мы собираемся подойти и сейчас поднять с тобой трость». Ифай расположился у реки Иордан. Когда ефремитяне переходят Иордан, он заставляет их говорить «Шиббалет». Но он знает, что, поскольку они из Ефрема, они не могут произносить «Шиббалет», потому что они всегда говорят «Ка» для машины, и они говорят «Идиар», и он знает это, поскольку они произносят эти слова, он знает, что они-то из Бостона. Он знает, что существуют региональные диалекты. Если я скажу «приходите ко мне», как только я скажу «все, что произойдет». В Новой Англии, когда вы говорите «все», ваше IQ падает на 20 пунктов. Так обстоит дело в Новой Англии. С другой стороны, если вы говорите с британским акцентом в Новой Англии, ваше IQ повышается на 20 пунктов. Я просто шучу, но не совсем. Я хочу сказать, что когда они здесь переходят Иордан, он говорит «скажи Шиббалет», а они говорят «Сиббалет». Потом он сказал, что эти ребята — ефремляне. Он знал это потому, как они это произносили, что они лгут. Затем он убил ефремлян. Итак, этот шиббалет сейчас используется в английском языке в целом для обозначения модного слова внутри определенной группы, что означает, что вы отождествляете себя с этой группой. Итак, у каждой группы есть эти модные словечки или специальные кодовые слова. Кстати, говорим ли мы, христиане, на каком-то другом языке? Я говорю, что у нас тоже есть разные модные словечки. Они будут в каждой группе. Поэтому группы, определяющие кодовые слова, называются шиббалетами. Знакомство с Самсоном и так Шим-Шон, кто из вас, ребята, произносит слово «Сэмпсон» с буквой «П». «Сэмпсон». Мы произносим его через букву «П». Есть ли «Р» в Самсоне? На самом деле вы используете греческое произношение. В греческом есть буква «П», и она перешла в английский язык. Кстати, вы видите, что СМС «Шамаш» означает «солнце». Так что на самом деле его имя означает «солнечный». Итак, Самсон, если правильно перевести его имя, означает «солнечный». Я просто шучу, но не совсем. Я называю Самсона Санни. Итак, что мы знаем о Самсоне? Прежде всего, позвольте мне сделать с Самсоном кое-какие территориальные дела. Где филистимляне? Давайте проведем занятие в классе «Галилейское море, река Иордан, Мертвое море». Вы, ребята, Иордания, вы, ребята, Израиль, и вы, ребята, Средиземное море. Где будут филистимляне? Прямо на побережье Средиземного моря. Филистимляне всегда будут пытаться напасть на евреев с запада. Где они собираются нападать на евреев? Где евреи? в Иерусалиме, в Израиле. Евреи всегда в горах. Итак, филистимляне всегда поднимались в горы. Но есть только определенные способы попасть в горы. Итак, один из этих путей в горы лежит через Бет-Харон, верхний и нижний Бет-Харон. Кстати, дороги там и по сей день. До сих пор, когда вы хотите подняться в горы, вы следуете теми же дорогами, которые существуют там 2 или 3 тысячи лет. Это вход в Бет-Харон. Здесь есть еще один вход. Это Кириат-вход в Иерим. Отсюда Давид взял ковчег в Иерусалим. Итак, именно здесь Давид поднял ковчег. Помните, парень коснулся ковчега и был убит Господом. Оза, Фарес, Узза. И вот это Кириат-вход в Иерим. Итак, где Самсон? Шимшон, или Солнечный, живет прямо в окрестностях Заара и Беф-Шемеша, дома Солнца. Вот откуда родом Самсон. Жена Самсона из Тимны, откуда же первая жена Самсона? Когда он идет жениться, его жена из Тимны. Вы видите, как это близко? Итак, он идет вверх, и там тусуется Самсон, и где она тусуется, в соседних городах. Итак, Самсон встречает эту филистимлянку, и тогда он спускается и вступает с ней в контакт. Еще один вход, который будет важен для нас в дальнейшем, это долина Эла. Кстати, вы видите здесь город Гат. Кто известен из Гата? Он крупный парень, который не любил, когда дети бросали в него камни, Голиаф из Гата. Когда Голиаф из Гата приходит и сражается с Израилем, они сражаются в долине Эла. К какому городу доходит долина Эла? Вифлеем. Давид из Вифлеема. Давид спускается сюда из Вифлеема, и именно здесь Давид сражается с Голиафом. Вот как вы входите. Если хочешь подняться в горы, то делай это так, и здесь они воевали. Голиаф был из Гата, а Давид был из Вифлеема, и они сражались в долине Эла. Итак, Самсон, Шимшон, он будет тусоваться прямо здесь, в Кириате. Прихожая Иерима, и он собирается встретиться с девушкой из Тимны. Раннее повествование Самсона теперь, глава 13, вот что происходит с Самсоном. Опять израильтяне сделали зло в очах Господа. Итак, у вас есть бунт, а затем возмездие. Опять израильтяне сделали зло в очах Господа. Итак, предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Нравилось ли филистимлянам избивать евреев? Да, они сделали. Филистимляне работали с железом. На их стороне были технологии, и они преследовали евреев. Происходит следующее: есть человек по имени Маной. У него есть жена. Ангел приходит к жене Маноя и сказал, что у тебя будет сын, и когда у тебя родится сын, с самого рождения он не должен брать ничего из винограда и не стричь себе волосы. Другими словами, с рождения он будет кем? Он назарей от рождения. Никогда в жизни не стригся. Кстати, ей даже говорят, не пей вина. У тебя в чреве ребенок, который станет назареем, и ты, как его мать, не должна пить никакого вина. Это просто означает, что в дородовом уходе вам не следует принимать наркотики, верно? Нет, это была шутка, не совсем так, но вы понимаете, о чем я говорю. Разве она не пьет вино, потому что это алкоголь? Или она не должна пить вино, потому что он назарей? Это потому, что он назарей. Женитьба Самсона на филистимлянке из Тимны и так, Самсон рождается, и Самсон вырастает. Затем Самсон спускается в Тимну и находит там женщину, на которой хочет жениться. В 14 главе Самсон пришел в Тимну и увидел молодую филистимлянку. И он вернулся и сказал отцу и матери: «Я видел филистимлянку в Тимне. Теперь возьми ее мне, в мою жену». Он видит девушку, но спрашивает, в древности ли родители устраивали браки. Родители должны были устроить бракосочетание. Я думаю, это хорошо. На самом деле, это безумие, но тогда они так поступали. Я не должен говорить, что это безумие. Кстати, некоторые культуры делают это и по сей день, где родители заключают брак. Поэтому он идет к родителям и говорит: «Приведите мне девушку, которую я видел». Я часто спрашивал, что такое любовь. География плюс гормоны равняются любви. Вы можете это записать? География плюс гормоны равняются любви. Почему Самсон влюбился в эту девушку? Она находилась в Тимне, в соседнем городе. В кого ты влюбляешься? Люди, которых вы окружаете. Люди, с которыми ты работаешь, люди, с которыми ты учишься в школе. Ты знаешь. Имеет ли в этом большое значение география? Большую роль в этом играет география. Итак, Самсон, живущий по соседству с Тимной, влюбляется в эту девушку. Но его родители возвращаются. Его отец и мать ответили: «Нет ли среди твоих родственников или среди всего нашего народа достойной женщины? Должен ли ты идти за необрезанными филистимлянами, чтобы получить жену?» Но Самсон сказал отцу своему: «Возьми ее мне. Она мне подходит». Это интересно, родители здесь, и это тот момент, который я хочу затронуть, поскольку его жена из Тимны, похоже, не способна сказать «нет» Самсону. Самсон получает то, что хочет Самсон. Самсону нужна эта девушка, они возражают против этого, и он отвергает их возражение. Он получает эту девушку от Тимны, филистимлянина из Тимны. Теперь Господь тоже был замешан в этом и собирался использовать влечение Самсона к этой женщине, чтобы победить филистимлян. Итак, Самсон падает в первый раз, и что он делает? Он встречает льва. Самсон, очень, очень сильный парень, разрывает льва на части голыми руками. Он разбирает льва, убивает льва, а затем идет вниз, чтобы увидеть свою будущую жену. Он возвращается во второй раз, и когда он возвращается к трупу льва, что находится в трупе льва? Есть немного пчел и немного меда. Итак, что он делает, так это хватает его. Мне всегда интересно, как можно сделать это без всех этих принадлежностей, но выкурить их или что-то еще, и получить мед. И что теперь у него есть? Теперь, кстати, он рассказывает вам историю об этом льве и меде, потому что это станет важным позже. И затем он идет туда, он большой сильный парень, который собирается совершить невероятные подвиги. Он действительно невероятно силен. Очевидно, наделенный Духом Божьим, но в то же время просто сильный парень. Вы когда-нибудь видели большого, сильного парня спортивного типа, который хочет быть еще и умным? Итак, Самсон должен доказать, что он умный парень. Итак, он собирается рассказать им эту загадку. Итак, он идет на свадьбу, и они присутствуют на семидневном свадебном пиру. Самсон говорит: «Позвольте мне рассказать вам загадку», — говорит им Самсон. «Если ты дашь мне ответ в течение 7 дней после праздника, я дам тебе 30 льняных одежд и 30 комплектов одежд. Если ты не можешь дать мне ответ, то ты должен дать мне 30 льняных одежд и 30 комплектов одежды. Расскажи нам загадку», — сказали они. «Давайте послушаем». Он ответил, и это знаменитая загадка. В Библии тоже есть загадки. Из ядущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое. Итак, что же происходит? Они не смогли разгадать загадку, и на 4-й день спросили жену Самсона: «Если вы не можете добиться этого, встретившись с мужчиной один на один, что вы будете делать? Пройдите через жену». Вопрос: это эффективно? Да, это. Не рекомендую, но эффективен. Там это уже делалось, если вы понимаете, о чем я. Итак, ладно, на 4-й день они сказали: «Уговорите своего мужа объяснить нам загадку, иначе мы сожжем вас и домочадцев вашего отца заживо. Вы пригласили нас сюда, чтобы ограбить нас». Тогда жена Самсона, рыдая, бросилась на Самсона. «Ты меня ненавидишь. Ты меня ненавидишь. Разве ты меня не любишь? Ты загадал моему народу загадку и не сказал мне ответа. Вы на своей свадьбе, и это похоже на 7-дневную свадьбу, и ваша жена начинает баловаться. Что вы делаете?» Теперь мне всегда кажется, что, когда я дохожу до этого отрывка, мне лучше упомянуть об этом. Я знаю молодого человека, который, когда женился, пережил свадьбу. Кстати, большое ли давление на женщину? Когда вы собираетесь на свадьбу, испытываете ли вы огромное давление? Да. По моему мнению, свадьбы сейчас хуже, чем когда-либо, с точки зрения давления. Итак, эта женщина находилась под очень, очень большим давлением. Они прошли церемонию, и, казалось, все прошло хорошо. Они спустились в подвал церкви. Там у них был прием. Они ужинали со всеми, ходили и здоровались со всеми. Это круто. А когда все заканчивается, они садятся в машину с канистрами, уезжают на закате и отправляются в свой медовый месяц. Парень говорит: «Наконец-то я женат на этой женщине. Это лучший день в моей жизни». Этот парень так счастлив. Они добираются до отеля, и она внезапно начинает плакать. Парень пытается понять, что я сделал. Я сказал что-то не то. Было ли что-то, чего мне не следовало делать? Что ты хочешь? Вы хотите цветы? Что? Что ты хочешь? Я получу все, что ты пожелаешь. Почему ты так плачешь? Я не знаю, почему я плачу. Вы когда-нибудь спрашивали женщин, почему они плачут? Если они не знают, почему плачут, как ты можешь это понять? В чем дело? Я неправильно сказал обеты. Я произнес обеты правильно. Итак, ты волнуешься, потому что ты никогда раньше не был женат, и вдруг она начинает плакать. Все, что я хочу вам сказать, это, вы когда-нибудь были в ситуации, когда адреналин действительно силен, так много давления и адреналина, 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 а затем внезапно вы расслабляетесь. Когда ты вдруг спускаешься вниз, ты начинаешь плакать без причины. Вот что может случиться. Ну вот что произошло на той свадьбе, мне очень хорошо знакомо. Женщина начинает плакать, и дело не в том, что он сделал что-то не так. Но это произошло потому, что свадьба и все давления закончились. Теперь все было кончено, и это просто сломило ее. Итак, все, что я говорю, это то, что это не круто, когда жена плачет на свадьбе. Это нехорошо. Но это происходит из-за этих циклов. Я просто хочу тебя предупредить, потому что меня никто не предупредил, и эта ночь сложилась не очень хорошо. Почему Самсон глуп? Его жена бросилась на него, рыдая: «Ты меня ненавидишь. Ты меня ненавидишь. Ты меня на самом деле не любишь. Ты рассказал моему народу загадку, но не сказал мне ответа». Теперь Самсон собирается сказать здесь кое-что. Слезы имеют силу. Силен ли Самсон? Женщина плачет, а сильный мужчина что? Что вы делаете, когда женщина плачет? Ты беспомощен. Большой сильный Самсон беспомощен перед женскими слезами. Что ты можешь сделать? Итак, есть слезы, но потом происходит следующее, и я собираюсь предложить, как не обращаться с женщиной. Это ответ Самсона. Она плачет: «Ты не рассказал мне о своей любимой жене». Он отвечает: «Я даже не объяснил это своим отцу и матери», — сказал он. «Почему я должен тебе это объяснять?» Правило номер один: не вовлекайте в это свекра и свекровь. Приносишь его отцу и теще, он взрывается. Это ужасно. Ты никогда этого не делаешь. Это действительно глупо. Теперь ты говоришь: «Хильдебрандт, откуда ты это знаешь?» Я знаю, что это глупо, когда-нибудь такое делалось. Я просто говорю вам, что это голос опыта. Вы не впутываете в это отца и свекровь. Вы справляетесь с этим без этих внешних вещей. Так что то, что сделал здесь Самсон, было действительно глупо. Вы не говорите: «Я даже не рассказал об этом своим отцу и матери». Так почему я должен тебе говорить? Как это повлияет на ее статус? Он только что поставил ее выше или ниже своих отца и матери. Под. Он должен быть женат на этой женщине. Это действительно глупо. И так она плакала все 7 дней праздника. Итак, на седьмой день он наконец рассказал ей, потому что она продолжала на него давить. Она, в свою очередь, объяснила загадку своему народу. Перед заходом солнца седьмого дня они пришли и сказали, что слаще меда. А что сильнее льва? И они разгадали его загадку. Тогда этот парень просто не понимает этого. Это действительно смешно. Я имею в виду, что это действительно ужасно, никогда не делай этого. Они разгадали его загадку, что слаще меда. Что сильнее льва? Самсон сказал, если бы ты не пахал с моей телицей, ты бы не разгадал мою загадку. Это называется метафорически говорить. Когда вы говорите метафорически и используете телицу в качестве метафорического символа своей жены, это нехорошо. Кстати, есть ли определенные животные, которые Библия использует для обозначения женщины, например, газели? Они красивые животные. Нет-нет, в песне песней. Телка, нет, телку не используешь. Это ужасно. Итак, Самсон здесь, просто, все кончено. Итак, происходит следующее, Дух Господень сходит на него с силой. Он идет и убивает 30 филистимлян, возвращает их одежду и отдает ребятам. Тогда что он делает со своей женой? И разгневанный, пошел он в дом отца своего, и жена Самсонова была отдана другу его. Итак, это то, что вам нужно знать. В таких ситуациях у вас был друг, который был вашим шофером. Если парень выручает, то на женщине женится лучший мужчина. Итак, Самсон говорит, что он находится в процессе бракосочетания. Все разваливается, и в дело вмешивается другой парень, и Самсон возвращается домой. Это катастрофа. Вопрос ученика, как часто и почему парни сбегают? Самсон сбежал, потому что был зол на то, что его жена предала его и не сказала ему об этом. Но если бы она не предала его, что бы они сделали с ее отцом? Они бы убили ее отца. Так что да, у них даже тогда были резервные копии. Но причины зачастую сложны. Итак, вот как начинается Самсон. Это его первая жена, его жена из Тимны. Три удара, и ты вылетаешь. Это его первый удар. Что касается Духа Божьего на людях Ветхого Завета, там сказано, Дух Божий сошел на Самсона, и он пошел и убил 30 филистимлян. Итак, Дух Божий, его сила. Каковы отношения между Духом Божьим и народом Ветхого Завета? Оставлял ли Дух Божий когда-либо людей в Ветхом Завете? Можете ли вы рассказать мне ситуацию с человеком, когда Дух Божий оставил его? Царь Саул. Теперь некоторые люди думают, что когда Дух Божий покидает его, это означает, что Саул больше не верит в Бога и потерял свое спасение. Нет-нет-нет. Дух Божий наделил их особыми дарами. Самсон был наделен даром силы. Саул был наделен даром царствования. Когда дух покидает его, это означает, что дух царства покидает Саула. Это не значит, что он обязательно неверующий. У Саула есть и другие проблемы, которые проясняют это. Но это был не дух Божий. Некоторые люди считают, что дух Божий сошел только во второй главе Деяний Нового Завета, в день Пятидесятницы. Дух сходит в Пятидесятницу. Был ли Дух Божий в Ветхом Завете? Да, это было, и это приходило на людей, наделяя этих людей определенными дарами. В случае Самсона это была сила, а в случае Саула — царствование. Итак, вы увидите, как Дух Божий работает с людьми в Ветхом Завете. Дело не в том, что здесь не было Духа Божьего. Это есть в Деяниях двух, но я оставлю это для вашего Нового Завета, профессор. Итак, Дух Божий был в Ветхом Завете, наделяя людей дарами. Самсон и стриптизер из Газа, итак, это первая женщина Самсона. Кто вторая женщина? Самсон отправляется в Газу. Я называю эту женщину стриптизершей из Газы. Нет, это сектор Газа. Вы понимаете, что стриптизерша туда подходит. Итак, это Газа. Он отправляется в Газу. Самсон отправился в Газу, где увидел проститутку. Он вошел, чтобы провести с ней ночь. Я сказал вам, как сильно я уважаю доктора Гордона Хугенбургера. Он выдающийся и просто качественный мыслитель, один из лучших проповедников, которых я когда-либо слышал в своей жизни. Доктор Хугенбургер переходит к 11 главе послания к евреям, и в 11 главе послания к евреям говорится: «Один из величайших героев веры – Самсон». Самсон в 11 главе послания к евреям указан среди великих героев веры. Итак, он возвращается и говорит, что не считает недостатки негативными, даже Самсон, занимающийся проституткой. Я подумал, как он это делает. Он прекратил свою серию проповедей о судьях до того, как написал Самсона. Я просто сидел на краю сиденья, ожидая решения. Но я узнал, вот что он делает, говорит, кто еще в Израиле ходил в проститутку, которая была полностью кошерной. Кто-нибудь помнит, как Иисус Навин рассылал соглядатаев? А шпионы в кого залезли? Раав блудница. Были ли они здесь по ее делам или пытались получить информацию? Это была шпионская операция. Итак, доктор Хугенбургер, по-видимому, и я не слышал, чтобы он это говорил, я слышал это через слух, он сказал, что Самсон собирается в дом этой женщины, возможно, в шпионском контексте. Я думаю, он шпионил, но это было совсем не на земле, если вы понимаете, о чем я. Так что я бы воспринял это как то, что Самсон снова делает то же самое с женщинами. Поэтому я бы воспринял это в негативном контексте. Но я хочу использовать этот отрывок для этой женщины, блудницы в Газе. Филистимляне окружают их и говорят: «Утром мы собираемся убить Самсона». Итак, Самсон просыпается посреди ночи, вытаскивает дверной косяк из стены и уходит с ним. Вот что для меня действительно важно с точки зрения силы Самсона. Прежде всего, если вы вытащите отсюда этот дверной косяк, будет ли он нести большую вещь, этот дверной косяк? Этот дверной косяк сделан из металла, и, честно говоря, это дешевый металл или листовой металл. Это будет около 30-40 фунтов. Это не так уж и много, вы могли бы нести 30-40 фунтов на долгий путь, не так ли? Когда вы выдергивали дверные косяки в древнем мире, они делались не из дешевого металла, а из столбов. Мы говорим о сотнях фунтов. Да, сотни фунтов. Самсон тащит их. И еще, ребята, вы когда-нибудь подбрасывали сюда сено? Когда я был в Теннесси, мы заготавливали сено. Я был молодым парнем лет 25, и вот эти ребята получают по 100-200 тюков сена. Они сказали: садитесь в грузовик и бросьте их нам на чердак. Итак, я захожу туда и бросаю туда эти тюки сена весом 30-40 фунтов. Итак, я бросаю туда эти тюки сена. Это пустяки, потому что они думают, что я городской пижон, а они деревенские. Они фермеры, сильные. Итак, я бросаю туда тюки сена, и знаете ли, бросаю туда 20 тюков сена. Затем я бросаю туда 30 тюков сена. Затем я бросаю 40 и 50. К тому времени, когда они закончили со мной, я толкал тюки плечом и больше не мог поднять руки, потому что это было слишком много. Самсон несет вещи примерно на 20 миль, и все это было в гору. Он ставит их перед Хевроном. Мы знаем, где находятся эти места. Это около 20 миль, и это в гору. Вопрос, когда вы поднимаете тяжести в гору, это проблема. Да, и 20 миль – это хорошее расстояние для перевозки такого груза. Этот парень Халк. Этот парень – крупная личность. Нормальному человеку повезет пройти вот так 20 миль в гору, а он несет эту пару сотен фунтов, по крайней мере, сюда. Итак, Самсон невероятно силен. Между прочим, на него сходит Дух Божий, чтобы наделить его силой, и он чрезвычайно одарен. Итак, это когда он сейчас перетаскивает стены или дверной проем. Самсон и Далила — следующая женщина, и это последняя женщина в его жизни, Далила. Далила очень известна и по сей день, у нее есть радиопрограмма. Но там сказано, некоторое время спустя он, Самсон, влюбился. Это глава 16, стих 4, влюбился в женщину из долины Сорик, имя которой Далида. Обратите внимание, здесь говорится, что он влюбился в нее. В чем проблема? Многие ли из вас, ребята, обучались греческому мышлению, где есть агапы и эрос, верно? А любовь, агапи и эрос очень разные, верно? Любовь, агапы — это очень духовная и самоотверженная любовь, а любовь, эрос, эротичная, очень похотливая. Итак, эротическая любовь похотлива, любовь агапи духовна. В греческом языке мы проводим разделение между агапи и эросом. В иврите такого различия нет. Слово «любовь» — это слово «ахов», и оно включает в себя как любовь, так и похоть. Возникает вопрос, всегда ли легко отличить любовь от похоти? Когда я был моложе, здесь пытались изобразить похоть, а здесь настоящую любовь. Я хочу сказать, что когда ты действительно влюбляешься, иногда любовь и страсть переплетаются. Так что будьте осторожны с этим греческим аналитическим мышлением. Еврейское мышление гораздо более органичное и целостно. Итак, Самсон влюбляется в нее. Теперь она придирается к нему, и, по сути, филистимляне приходят к Далиле и говорят: «Далила, ты хочешь заработать немного денег?» И Далила говорит: «А да». И поэтому они сказали: «Расскажи нам секрет его силы, и мы его уничтожим». Они собираются заплатить ей немного серебра и обратить внимание, что она делает. Далила продает Самсона. Обратите внимание, здесь женщина продает мужчину за деньги. Часто бывает наоборот, но в данном случае Далида продает Самсона. Итак, она приходит к Самсону и ворчит Самсону: «Расскажи мне секрет твоей великой силы и то, как тебя можно связать и починить». Самсон ответил ей: «Если кто-нибудь свяжет меня 7 свежими ремнями, которые нельзя сушить, я буду так же слаб, как и любой другой человек». Угадайте, что? Он просыпается и видит, что его связывают 7 ремней. Самсон, филистимляне на тебя, что он делает? Он щелкает вещи и вскакивает. Теперь, когда вы, ребята, прочитали это, вы поняли, насколько он глуп. Она делает это снова и снова, как можно быть таким тупым? Я хочу объяснить, я не думаю, что здесь дело в этом. Это повествование сжато. Возможно ли, что эти различные испытания с 7 свежими ремнями, с использованием 7 веревок и заплетением кос его волос, возможно ли, что это длилось месяцы и месяцы и что это повествование распространилось? Когда вы пишете историю, люди когда-нибудь берут повествование и сжимают его. Итак, происходит следующее, создается впечатление, что все эти события происходили одно за другим и за другим и были тесно связаны между собой. Возможно, они были разделены во времени. Я пытаюсь сказать, что Самсон не так глуп, как кажется. Так что это могло быть растянуто на значительный период времени. Ну, наконец, она опускается, он начинает вот так играться с заплетением волос. Кажется, что ворчание работает. Говоря о Самсоне, я предлагаю здесь то, что история пишется с помощью сжатия времени. Кстати, историки когда-нибудь брали события, произошедшие с разницей в 50 лет, и помещали их в историю. Просто потому, что вы так пишете историю и не хотят вдаваться во все подробности. Таким образом, история всегда предполагает своего рода сжатие. Если вы изучаете историю в Гордон-колледже, вы найдете здесь замечательных историков, которые говорят об историографии и о том, как пишется история. Очень часто события, далекие друг от друга, переносятся друг на друга, потому что вы сворачиваете историю, сжимаете историю. Если бы вы написали полностью исчерпывающую историю, ее было бы слишком много для чтения. Вся история сжата. Что интересно в Самсоне, так это то, что Далила стрижет его и говорит филистимлянам: «Думаю, на этот раз я поняла». Это оно. Поэтому она бреет ему голову, стрижет ему волосы, и затем Самсон попадает в плен к филистимлянам. Что они с ним делают в первую очередь, когда его ловят? Когда он действительно силен, ты хочешь использовать его силу, но хочешь вывести его из строя, что ты делаешь? Ты ослепил его. Вот его ослепили, глаза выкололи, и теперь он сильный, но ребенок может на него напасть, потому что не видит, откуда он. Между прочим, они выводят его, а там говорится, когда люди увидели его, они прославили своего Бога, говоря, «Наш Бог предал нашего врага в наши руки». Но собирается ли Бог использовать Самсона даже в ослепленном состоянии для достижения цели? Его цели. Конец Самсона в филистимском храме. И так происходит следующее: люди вытаскивают Самсона и заставляют его делать трюки. Это как в цирке, есть большой сильный парень, который будет проделывать все эти трюки. Самсон проделывает эти трюки, но затем Самсон говорит мальчику, который был с ним, и направляет его. Сначала он молится Богу, затем Самсон молится Господу, а суверенный Господь, вспомни меня. А Боже, пожалуйста, укрепи меня еще раз и позволь мне одним ударом отомстить филистимлянам за мои два глаза. Самсон здесь очень мстительный. Он жаждет отомстить за свои два глаза. Хотели бы вы, чтобы он сказал: «Я хочу, чтобы твое имя, Боже, было прославлено. Я хочу показать, что ты победитель». Но вместо этого он беспокоится о своих глазах. Самсон тянется к двум центральным колоннам. Он собирается взять две центральные колонны и обрушить все здания на 3000 человек. Самсон за свою смерть убивает больше, чем за свою жизнь. Что интересно, в этой комнате есть две колонны. Если вы снесете эти две колонны, рухнет ли все это здание? Я так не думаю. Я думаю, там достаточно поперечных балок, которые могли бы удерживать крышу. Знаешь ли ты, что они нашли на филистимской равнине? Они нашли несколько филистимских храмов. Создают ли разные культуры храмы разных стилей? Да. Храм Израиля, кстати, храм Соломона был построен Хирамом по финикийскому образцу. Почему? Потому что он нанял Хирама из Финикии, чтобы построить его. Когда вы посмотрите на израильский храм, построенный Соломоном, он очень похож на храмы, построенные в Финикии. План — это именно то, что вы получили в Финикии. Они обнаружили, что филистимские храмы имеют посередине две колонны с несущими стенами. Другими словами, вся тяжесть приходится на эти два столпа. Вы снесите эти два столба, и что произойдет с этими филистимскими храмами? Все места рушатся. Так показывает ли археология, что это действительно работает? Вы сносите все здания, которое опирается на эти два столба. Так что это было действительно интересное подтверждение. Библия говорит, что Самсон разрушит два столба, и место рухнет. Самсон умирает, и это жизнь Самсона. Итак, как можно назвать Самсона великим героем веры? Учитывая всю эту испорченную жизнь. Честно говоря, там много путаницы. Я думаю, что Библия показывает нам, что некоторые из великих героев веры испортили свою жизнь. Это дает мне надежду, потому что у меня испорченная жизнь. Надеюсь, не так уж и плохо, но вы понимаете, о чем я говорю. Вы видели почти всех в Ветхом Завете, которых мы видели, были ли у каждого из них те или иные проблемы. Давид — человек по сердцу Божьему, ну, теперь ты знаешь о Давиде, верно? Итак, у вас есть проблемы со всеми этими людьми. Итак, я думаю, что библейские слова заключаются в том, что верующие в Бога не лучше всех остальных, у них есть проблемы, как и у всех остальных, но они верят в Бога, и Бог использует их для достижения своих целей. Они несовершенные герои. Замечательно иметь возможность быть служителем Божьим, даже если у тебя что-то не получается. Итак, Самсон — герой, но он не идеален, у него есть свои проблемы, и такова реальная жизнь. История о двух левитах. А вот повесть о двух городах, нет, повесть о двух левитах. Книга Судей заканчивается, как я называю, историями о двух левитах. Ну, во-первых, позвольте мне начать эту историю. Это первый левит, левит Данит. Я собираюсь просмотреть 17 и 18 главу Судей. Там парень из Ефремова, где Ефремов? Ефрем находится прямо над Вениамином. Итак, это только Иуда, Вениамин и Ефрем, так что это прямо там. Есть парень в Ефремовом, и у него много серебра и золота. Поэтому он делает себя кумиром. Затем он говорит: «Эй, теперь у меня есть кумир». Но внезапно через Ефрема проходит левит, и этот парень, Михей, говорит левиту: «Ты знаешь, что у меня здесь есть этот золотой / серебряный идол, почему бы тебе не прийти и не стать моим священником? У меня есть этот кумир, и я заплачу тебе, ты можешь жить со мной, и я заплачу тебе и дам тебе приют. Я дам тебе еды. Я позабочусь о тебе, и ты будешь моим священником». Итак, левит становится священником Михея. Миха делает идола, а затем нанимает этого левита в качестве своего священника. Теперь у него есть кумир и священник, у этого парня хорошие концерты. У него здесь есть религиозный уголок. Что теперь происходит? В чем заключалась проблема колена дна? Колено дна расположено на равнине филистимлян, а это означает, что филистимляне все время избивали данитов, потому что территория их племени находилась прямо с филистимлянами к западу от Вениамина. Итак, даниты сказали: «Мы устали сражаться с филистимлянами, мы собираемся пойти на север». Мы слышали, что это действительно очень красиво, и это одно из самых красивых мест Израиля на севере. Итак, даниты мигрируют на север. Когда они мигрировали на север, через какое племя им пришлось пройти? Ефрем. Итак, они проходят мимо дома Михи и говорят: «Эй, у этого парня Михи есть один из этих металлических идолов, а еще у него есть священник, этот левит». Итак, колено дна, теперь это целое племя, которое движется, и все это племя собирается консолидироваться из племенной территории в город. К северу от Израиля, там, где сидит Кайл. Дан станет самой северной точкой Израиля. Племя движется с территории филистимлян на север. Они подходят к этому левиту и говорят: «Эй, левит, почему бы тебе не пойти с нами? Если ты пойдешь с нами, ты сможешь стать левитом и священником для целого племени. Вам не обязательно быть священником для какой-то маленькой семьи, вы можете быть священником для целого племени». Итак, левит говорит: «Эй, это очень хорошее выступление, я пойду с вами, ребята». Итак, левит идет на север. Затем левит идет в город Дан, что на крайнем севере, и ставит там идола. Затем этот священник становится священником в Дане. Это идолопоклонство в Израиле. Вот где Дан связан с этим идолопоклонством. Здесь даже сказано в одном месте: «Поэтому даниты поставили себе идолов, а Иоаннафана, сына Герсона, сына Моисея, и сыновья его были священниками у колена Левина до времени пленения в земле». Они продолжали использовать идолов, сделанных Михеем, все время, пока дом Божий находился в Силоме. Итак, скиния будет в Силоме. Все время, пока это было в Силоме, даниты поклонялись идолу в Дане. Позже будет еще одно место, где будет установлен идол. Этот рассказ настраивает вас на это позже. Позже появился парень по имени Яровоам, ты помнишь его? И в каких двух местах он собирается ставить идолов? Я думаю, что один из них будет в Дане, выходящем из этого повествования, один из них будет в Дане. Где будет другой золотой телец, которого он собирается поставить? Кто-нибудь помнит это место? Вифиль. Да, в Вифиле. Почему он установил его в Вифиле? Является ли Вифиль святым местом? Что произошло в Вифиле? В Вифиле находится лестница Иакова. Именно здесь Иаков встретил Бога в Вифиле. И Яровоам воспользовался тем местом, поставил золотого тельца и сказал: «Это Яхве, это Иегова, этот телец». Бог говорит: «Нет, я не телец, я не золотой телец». Бог осуждает Иеровоама за создание идолов в Дане и Вифиле. Итак, Дан был на севере, а Вифиль — на юге. Таким образом, этот рассказ создает проблему, с которой Израиль столкнется позже. Левит и его наложница — это первый левит, данитский левит. Теперь наш второй левит, и эта история находится в главе 19, и эта история представляет собой довольно грубую историю о наложнице левита. Так что я просто хочу добавить к этому немного географии. Прежде всего, вы видите, что здесь проходит главная дорога. Эта дорога — маршрут 1. Теперь эта дорога, это не маршрут 95-95, это большое супершоссе. Это называется ридж-маршрут. Это ридж-маршрут. Она проходит по хребту с севера на юг, вниз по хребту Израиля. Он проходит по хребту и называется маршрутом по хребту. Итак, вы приходите из Вифеля, путешествуете по Мицпе, Гиви, Иерусалиму, Вифлеему и далее до Хеврона по этому маршруту через хребет. Прежде всего, когда у левита есть наложница, разве это проблема? У левита есть наложница, и наложница бежит домой. Поэтому она бежит домой в Вифлеем. Тогда левит преследует ее, бежит и догоняет ее в Вифлееме, в доме ее родителей. Тогда это немного похоже на каникулы в честь Дня Благодарения. Твои родители когда-нибудь, когда ты приходишь домой, говорили, не можешь ли ты остаться еще на день или два? Твои родители когда-нибудь так поступали? Ты не можешь остаться еще немного. И вот что происходит, левит остается в доме наложницы еще немного. Наконец он говорит, нам нужно выбираться отсюда. Мне пора идти. Поэтому они уходят поздно вечером. Они подходят сюда, это примерно 5 миль, когда они проходят мимо Иерусалима. Когда они добираются до Иерусалима, женщина устала и говорит, я просто устала идти, почему бы нам не остаться здесь, в Иевусе? Но парень говорит, нет, я не хочу идти в Иевус. Иевусеи, живущие там, не евреи. Поэтому он говорит, я хочу подняться на еврейскую территорию. Итак, я отправляюсь в Гиву из Вифлеема. Итак, он подходит и проходит мимо Иерусалима. Он не пойдет туда, потому что эти люди не евреи. Он приходит в Гиву и говорит, что я хочу быть с еврейским народом в Гиве. Что же произойдет, когда он подъедет к Гиве? Вот здесь становится противно. Сюжетная линия выглядит следующим образом. Он въезжает в город, и это почти ситуация Содома и Гоморры. Он въезжает в город и оказывается по соседству, на общей площади. К нему подходит старик и говорит, что тебе здесь не следует находиться. Пойдем домой со мной. Он приглашает к себе наложницу и левита и говорит, что тебе не следует здесь находиться. Однажды я путешествовал по городу Лос-Анджелесу, где никогда раньше не был. Мы проехали весь путь до Калифорнии. Поэтому я сказал, что хочу поехать в Лос-Анджелес. Я хочу посмотреть пляж в Лос-Анджелесе, но мой друг отказался, я не хочу ехать в Лос-Анджелес. Он должен был нас возить. Я сказал, что мы поедем в Лос-Анджелес, и в конце концов он сказал, что мы поедем в место под названием Венес-Бич. Итак, мы отправляемся на Венес-Бич и осматриваемся там с моими детьми. Мы возвращаемся в свой фургон и пытаемся выехать на автостраду. Эти автострады проносятся над нашими головами, но мы не можем до них добраться. Итак, мы объезжаем все эти районы Лос-Анджелеса. Мы понятия не имеем, где мы находимся. Мы подъезжаем, там стоит парень ростом около 6 футов 5 дюймов. Мы подъезжаем, я опускаю окно и говорю, вы можете сказать нам, как сюда проехать? Первое, что сказал мне парень, он даже не ответил на мой вопрос, первое, что он сказал, тебя здесь не должно быть, тебя здесь не должно быть. Вопрос, когда такой парень говорит, тебя здесь не должно быть, вопрос, разве нам здесь быть не следует? Да, сэр. Мы постараемся выбраться отсюда как можно скорее. Как добраться до автострады? Поэтому он рассказал нам, как туда добраться, но было ли действительно ясно, что мы находимся за пределами нашего района? Итак, что у вас здесь с этим стариком, предупреждающим его, чтобы он не оставался на этой городской площади, иначе это будет плохо для вас. Пойдем домой со мной. Итак, они приходят с ним домой, и что происходит? Ребята появляются в дверях, и что происходит потом? Они начинают ломиться в двери, как в Содоме и Гоморре. Приведите этого парня к нам, чтобы мы могли заняться с ним сексом, или чтобы мы могли его узнать. Парень делает почти то же самое, выталкивая своих дочерей, у левита есть наложница, и он выталкивает свою наложницу. Вы помните эту историю, потому что она настолько отвратительна, что вы не можете ее не пропустить. Ребята всю ночь издевались над женщинами, а она приходит на следующий день, а она где? На следующий день левит открывает дверь и видит, что на земле лежит его наложница. Он говорит: «Вставай, пойдем, пора идти». Но наложница не шевелится, и вдруг он понимает, его наложница мертва. И тогда он сажает ее на своего осла и увозит обратно. Тогда что он делает? Становится хуже. Он так разозлился, что эти парни убили его наложницу, что начал ее резать. Он разрубил ее на 12 частей и отправил части тела 12 коленам Израиля. Между прочим, когда ты кошерный еврей, и у тебя есть эта часть тела, это племенной урод. Этого мы никогда раньше не видели ничего подобного в Израиле. Что тут происходит? В этом городе Гиви мы собираемся уничтожить этих людей. Они должны понести наказание за то, что они сделали. Итак, племена, 11 племен, собираются вместе. Они восстают против Гивы и колена Вениамина, находящегося рядом с Гивой. Колено Вениамина говорит, что мы не отдадим Гиву. Итак, все колено Вениамина идет воевать с остальными 11 коленами Израиля. Бенджаминовая межплеменная война. Итак, теперь у вас есть межплеменная война, и что происходит? Израильтяне идут атаковать их и проигрывают с первого раза. Они возвращаются к Богу: «Боже, что происходит, эти люди злые. Мы пытаемся поступать правильно». Бог говорит: «Поднимитесь снова». Они снова восстают, и колено Израиля побеждают вениамитян, но тогда в чем проблема? Они убивают всех вениаминитов, но 600 ребят убегают. Они поднимаются на эту защищенную возвышенность, куда они не могут добраться. Итак, осталось 600 вениамитян. Они хотят пойти и убить 600 вениамитян, но в чем проблема? Если вы убьете 600 вениамитян, что произойдет с одним из колен Израилевых? Это как черные носороги, они вымерли, и племени Бениамина больше не осталось. Итак, они понимают, что нам нужно объявить тайм-аут. Таких ребят осталось всего 600. Нам нужно воссоздать колено, иначе мы потеряем одно из наших колен Израилевых. Но тогда в чем проблема? Как эти ребята собираются размножаться? Им надо за кого-нибудь жениться, но все ребята, которые были в бою, клялись, что не отдадут своих дочерей замуж за вениамитянина. Вы бы хотели отдать свою дочь такому парню? Нет. Они сказали: «Мы не отдадим туда наших дочерей». Потом подумал: «Что же нам теперь делать? У нас 600 ребят. Мы должны дать им детей и позволить им снова размножаться. Прямо здесь есть город под названием Иавиш Галаадский, и жители Иависа Галаадского не вышли на битву». Итак, они пошли в Иавиш Галаад, собрали 400 девушек и привели эти 400 девушек к вениамитянам. Теперь у вас осталось всего 200 человек, у которых нет жен. Итак, что же нам теперь делать? У нас 200 человек, у которых нет жен. Кстати, не смейтесь, я думаю, вы хотите сделать это так же, как в Библии говорится о свиданиях. Вы хотите встречаться так, как это делает Библия. Поцелуй, свидайся и прощай, как это делает Библия. Итак, они идут в Силом, и девушки выходят на пир и собираются танцевать в Силоме, где была скиния. Они собираются танцевать. Они сказали, что мы будем делать с этими 200 ребятами, мы посадим их в кусты. Когда девушки выходят танцевать, парни выходят из кустов и ловят их, и то, что ты поймаешь, твое. Я всегда говорил, что в Гордон колледже есть четверной. Делаете ли это так, как говорит Библия? Так это да, я шучу. Вот что происходит с другими парнями. Итак, теперь колено Вениамина воссоздано. Теперь ты говоришь: «Зачем ты рассказываешь эту кровавую историю, вот что сказала бы моя мать». Тебе не обязательно рассказывать эти истории, Тед. В Библии есть по-настоящему жуткие истории, которые не следует рассказывать студентам колледжей. Мой вопрос к самому себе: изнасилована и убита наложница, разделяй и властвуй, вот как они получили жен для Вениамина, и Иавиш Галаад предоставил жен. Кстати, этот Джабеш, причина, по которой я об этом упоминаю, заключается в том, что он может стать важным для нас позже. Есть парень, имени которого я не назову, но он был из Явиша Галаадского, потом из Силомских танцоров, и именно там они придумали этих жен для вениамитян. Теперь, почему Библия включает эту историю, и Библия не говорит нам, почему, но я думаю, что у нас есть предположение, связанное с историей вениаминитов. Что представляет собой книга судей? Чего нет в Израиле? Во времена судей в Израиле нет царя, и каждый делает то, что правильно в его глазах. Кто станет первым царем Израиля? Саул. Из какого колена Саул? Бенджамин. Я считаю, что эта история рассказывает о правлении царя Саула. Я считаю, что эта история в книге Судей помещена для основания колена Вениамина. Кстати, когда они собираются сделать Саула царем, ты помнишь, что сказал Саул? Он говорит, я из наименьшего племени. Все знают, почему он из наименьшего племени. Да. Итак, Саул будет из колена Вениамина, поэтому я думаю, что эта история является предысторией царя Саула. Рут. Теперь следующая история, одна из самых красивых историй в Библии. Это история Рут. «Зеленые жареные стальные магнолии» — это фильмы прошлого о женской дружбе. Отличается ли женская дружба от мужской? Я наблюдал за своей женой около 30-60 лет. Я наблюдал, как моя жена заводит друзей. Именно так она заводит друзей, и характер ее дружбы отличается от дружбы парней и парней. В книге Руф есть две женщины, которых нечасто можно увидеть в Писании. Эти две женщины — лучшие подруги, которые становятся по-настоящему близкими подругами. Это прекрасная история дружбы в книге Руфи. Вот что произошло в книге Руф. В книге происходит ряд трагедий. Прежде всего, они из города Вифлеема. Наимень — пожилая женщина, а ее муж Елемелех — из Вифлеема. В стране голод. Итак, когда в стране голод, что вы делаете? Вы мигрируете. Вы мигрируете с более низкой точки на более высокую, потому что на более высокие возвышения поступает больше дождевой воды. Итак, они пришли из Вифлеема, который должен был быть здесь. Они переходят реку Иордан и подходят к Мааву. Маав примерно на 500-700 футов выше, поэтому здесь идет больше дождя. Поэтому они приходят в Маав собирать урожай. Затем они поселяются в Мааве, и что тогда происходит? У нее двое сыновей Махлон и Хилион. Когда двое ее сыновей останутся в Мааве, на каких женщинах они собираются жениться? География плюс гормоны равняются любви. Они собираются жениться на моавитянках. Два их сына Махлон и Хилион женятся на моавитянках, и одна из этих женщин — Руф. Итак, Руф — невестка Наимини, и ее сын женится на ней. Что же происходит в повествовании? Все мужчины делают одно и то же. Такое часто случается с мужчинами. Все мужчины что делают? Умереть. Обычно так делают парни. Все мужчины умирают. А вот что происходит, у вас есть три женщины. Три женщины в одной культуре, это так сложно. Да, особенно в этой культуре. Кстати, так ли это в нашей культуре? Да, я никогда не забуду, что у меня была подруга-студентка, которая была в нашем доме все время, пока мы как бы удочерили ее как нашу дочь. Она была из Калифорнии, жила в Вайнаналейк, штат Индиана, и взяла свою машину. Она была нам как дочь и все время бывала у нас дома. Итак, она взяла свою машину, и ее аккумулятор разрядился. У этого парня по имени Пинки была заправка, и он заменил ей аккумулятор. Теперь, когда аккумулятор разряжается, первый вопрос, который я задаю, исправен ли генератор или генератор разрядил аккумулятор. Так что на самом деле проблема не в аккумуляторе, а в том, что генератор убивает аккумулятор. Итак, парень заменяет батарею, берет с нее большие деньги за батарею и примерно через 2 или 3 недели угадайте что. Во вторую разряжается аккумулятор. Она входит, и парень пытается зарядить ее двойную плату за аккумулятор и генератор. Итак, она возвращается и говорит, что я не знаю, что делать. Теперь вопрос, поскольку она была женщиной, Пинки воспользовалась ею. Да, он сделал. Я был в ярости и сел в машину. Я делал это только один раз в жизни. Я поехал и припарковал машину, в его гараж входили две гаражные двери. Я припарковался боком перед ними обоими, чтобы ни одна машина не могла войти или выйти. Я зашел к мистеру Пинки. Я начал с того, что все его костюмеры выстроились в очередь и сидели там. Я начал говорить ему, что он обдирал эту девушку. Сначала я делал это очень осторожно. Он стал немного воинственным. Поэтому я повысил тон голоса и стал кричать на него о том, как он обворовывает эту молодую девушку. Тем временем все его клиенты сидели тут же. Вникнуть в суть. И поэтому я очень шумный. Потом он говорит, что мне нужно пригнать туда свою машину. Я сказал, извините, я не угоню свою машину, пока вы не вернете ей деньги. Я никуда не собирался. Итак, наконец-то парень, которого он кричит на меня, наконец-то подходит к кассе. Он достает ее чек и бросает его нам. Как только мы получили свои деньги обратно, угадайте что? Мы ушли. Кстати, я сказал сегодня из поэтической справедливости, если вы поедете в Варшаву, штат Индиана, и посмотрите, где была заправка Пинки, угадайте, что случилось с заправкой Пинки. Это не шутка, 2 года спустя туда въехал бульдозер, его замостили и теперь превратили Пинкис в парковку. Так или иначе, я думал, что здесь есть поэтическая справедливость. Но я пытаюсь сказать, что у вас есть Наиминь, Руф и Орфа. Орфа возвращается домой, а Руф возвращается с Наиминь обратно в Вифлеем. Вы видите этих женщин в их культуре, очень ли они уязвимы в этой культуре? Очень уязвим в этой культуре. Итак, теперь у вас есть то, что все мужчины умирают. Что действительно важно в книге Руфи, так это имена персонажей. Имена персонажей важны. Проверьте имя этого парня, Элимелех. В мое время была такая песня. Его звали Элимелех, Элимелех, Элимелех. В любом случае, это был Элимелех. Эли имеет в виду что? Эл – бог. Илой – мой бог. Что такое Мелех? Король. Элимелех – мой бог-царь. Это период судей. Кто является царем Израиля? Элимелех – мой бог-царь. Это хорошее имя. Период судей – мой бог-царь. Махлон и Чилеон, имена двух малышей, означают «слабый» и «болезненный». Что делают в повествовании «слабый» и «больной»? Они умирают, ладно. Видите, как невероятно подходят эти имена? Слабые и больные умирают. Теперь Наоми обыгрывает свое собственное имя. Наиминь, мать, потерявшая мужа, возвращается в город, и это в 1 главе, 20 стихе. «Не называй меня Наиминью», Наоми означает «приятность». «Не называй меня Наоми» или «приятность», «зови меня что?» Кто-нибудь помнит это, «зовите меня Мара». Что такое Мара? Горич. Почему «зови меня Мара»? Поскольку Всемогущий сделал мою жизнь очень горькой, я вышел сытым, но Господь вернул меня пустым. Мне горько. Поэтому она говорит, «не называй меня приятной, называй меня горькой Мара». Кстати, чтобы закончить, вы знаете, что означает «рут». «Рут» происходит от корня, означающего «дружба» или «друг». Кстати, какую роль в повествовании играет «рут»? Друг Наоми. Кстати, «воз» и он один из героев. Что означает «воз»? «Воз» означает «сила». Какую роль играет «воз» в повествовании? Он сильный. Вы видите, насколько здорово учить иврит. Внезапно вы говорите, ух ты, посмотри на это. Это невероятно. Теперь о дружбе между Наиминь и Руфи. Руф делает здесь действительно замечательное заявление. Наоми только что сказала, что она старая женщина, а она потеряла мужа, потеряла двух сыновей. Она поворачивается к Рут, своей невестке, и говорит: «Возвращайся к себе домой. Ты не можешь пойти со мной. Если ты пойдешь со мной, я стар, и если бы у меня сегодня родился ребенок, ты бы не стала ждать, пока он вырастет, чтобы выйти за него замуж. Так что иди домой. Господь жестоко поступил со мной». И она говорит ей идти домой. Вот каков ответ Руфи, но Руфь ответила: «Не уговаривай меня оставить тебя или повернуть назад от тебя. Куда ты пойдешь, я пойду, где ты останешься, я останусь. Твой народ будет моим народом, и твой Бог — моим Богом». Разве это не красивое заявление? «Куда ты пойдешь, я пойду, где ты останешься, я останусь, твой народ будет моим народом, а твой Бог — моим Богом». Рут мой друг. Действительно друг. Так что это прекрасно, Руфь демонстрирует любящую преданность. Знаешь, я забыл, что здесь есть еврейское слово, которое очень красиво подходит для такого рода отношений. Это слово «хесед». Я вообще особо об этом не говорил. «Хесед» я в жизни переводил по-разному, раньше переводил «упрямая любовь». Это не просто любовь, это любовь, которая не уйдет. Это упрямая любовь, которая просто преследует. Теперь в Десви я перевожу это как «верная любовь», другими словами, это верная любовь, которая прилипает. Это Руф верна Наоми. Она проявляет хесесную любовь, эту преданную любовь. Так что это прекрасный пример хеседа. Кстати, у кого самый великий хесед всех времен? Бог преданно любит свой народ. Итак, используется слово «хесед». Здесь происходит то, что Вифлеем находится здесь. Я бы просто попробовал добавить немного географии. Там находится Моав, и они переселились из Вифлеема туда, где Элимелех и Наиминь. Они женятся, и все парни умирают. Руф и Наиминь возвращаются в Вифлеем. Теперь давайте как бы закончим эту историю. Влияют ли обстоятельства на взгляд человека на Бога? Когда я был моложе, мне говорили, что обстоятельства не должны влиять на твою теологию. Однако посмотрите на это, зовите меня Морой, потому что Всемогущий сделал мою жизнь горькой. Я вышел полным, но Господь вернул меня пустым. Влияют ли обстоятельства на то, как люди смотрят на Бога? Мой сын только что вернулся из Афганистана. В него стреляли почти каждый день, пока он был там. Вопрос, повлияло ли это на то, как он смотрит на Бога? Пришлось ли ему по-настоящему бороться с тем, как он думает о Боге, когда видел, как взрываются люди? Да, это влияет на то, как вы смотрите на Бога. Ваши обстоятельства влияют на то, как вы смотрите на Бога. Я думаю, тебе придется с этим справиться. Теперь Рут выходит. Она — машина для сбора урожая. Что значит собирать? Сбор урожая означает, что она идет за жнецами. Итак, они выходят, берут серп и сокращают запасы. Что происходит, когда они серпом зерно? Часть зерна падает на землю. Что делают бедняки? Бедняки следуют за ними, собирая зерно, брошенное жнецами. В основном жнецы случайно роняют зерно, а бедняки идут его собирать. Это то, что называется сбором зерна. Что происходит? Рут уходит собирать урожай. Она с бедняками пытается собрать еду. Замечает ли ее Воаз? Воаз замечает ее и говорит: «Все знают, что вы добродетельные женщины, Volkswagen, где вы раньше слышали о добродетельных женщинах?» Притчи, глава 31. Он называет ее женщиной из притчей, глава 31. Ребята говорят Воазу, что она весь день работала. Заботится ли о ней Воаз? Воаз говорит, что ты не ходишь на чужое поле вместе с моим полем. Воаз пытается защитить ее. Не ходите на чужое поле. Затем он говорит, что эти парни бросят ей немного зерна. Поэтому, когда она идет домой, у нее есть все это зерно. Наоми говорит: «На чьем поле ты был?» Она говорит, что Воаза, И вдруг Наимень, сваха, сваха, говорит: «Знаешь, воз нам родственник». Итак, она тренирует Рут и говорит, что сегодня вечером он будет на гумне. Когда вы подниметесь туда, раскройте ему ноги и лягте рядом с ним, и он скажет вам, что делать. Кстати, когда она подойдет и обнажит его ноги, вспомните, что я вам говорил о слове «ноги» на иврите. Ноги могут означать что-то еще, мужские гениталии, и, вероятно, так оно и есть в данном контексте. Означает ли это, что она обнажила ему ноги? Наверное, это означает что-то другое. Она предлагает себя Воозу. Она предлагает себя Басу. Воз собирается ей рассказать «нет». Кстати, если бы кто-нибудь еще в период судей предложил женщине предложить себя парню, вы знаете, все было бы кончено. Воз говорит, что он не может. Почему? Потому что есть родственник-искупитель, который ближе, чем он, и он скажет ей «нет». Теперь, когда она предложила себя, будет ли она чувствовать себя обиженной из-за того, что ее отвергли? Она только что предложила ему себя, всю себя, и он скажет «нет». Ей будет больно. И Воз говорит ей, что вы добродетельные женщины, все это знают. Он говорит ей, что мне нужно поговорить с этим парнем, который является более близким родственником-искупителем, чем я, и если он скажет «нет», то я выйду за тебя замуж. Поэтому он говорит ей «нет», но уважает ли он ее? Он, не хочу называть это лестью, делает ей комплименты. Он старается сохранить ее достоинство. Он велит ей идти домой до того, как загорится свет, чтобы никто не узнал, что она была там. Он защищает ее репутацию и дает ей еду, чтобы она могла пойти с ней домой. Это называется левератным браком. Когда кто-то умирает в семье, вы женитесь на члене семьи и воспитываете детей умершему человеку. Это называется левератным браком, когда вы должны выйти замуж за человека и вырастить детей для умершего человека. Теперь вы говорите: «Подожди, Хильдебранд». Почему здесь эта история о Руфе? В главе 4 Рут, прабабушка, угадайте кого? Дэвид. Руф, прабабушка Давида. В последней главе Руфи вы получаете генеалогию, идущую от Воза до Давида. Что означает что? На кого указывает история Руфи? Давиду. Последние главы книги Судей, а наложницы Левита указывают на Саула. Видите ли вы, как эти две истории очень изящно представляют двух первых царей Израиля? Итак, история Вооза. Что такое Вооз? Сила. Точка. Защищает ли ее Вооз? Это действительно важная роль, роль защитника, которую выполняет Вооз. И мы закончили. Это доктор Тед Хильдебрандт в своей лекции номер 21 курса истории, литературы и теологии Ветхого Завета, завершающей книгу Судей с Самсоном, историю о двух левитах и книгу Руфи. Транскрипция Ханны Тауэрс и Марии Торов под редакцией Теда Хильдебрандта.